Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Сегодня у нас 3 января, правда? Год еще не успел состариться. Поэтому мне хочется вас поздравить с Новым годом, пожелать всем хорошего здоровья, много-много благословений и счастья в Господе. Пусть Господь благословит всех нас следовать по Его стопам и служить Ему и в Новом году. У меня перед самым Новым годом были два таких телефонных разговора с нашими старейшими братьями, уже ветеранами нашего братства, с Алексеем Михайловичем Бычковым. Вы знаете, что у него случился инсульт еще несколько месяцев тому назад. У него состоялась поездка в Эстонию по приглашению наших братьев, и там собрались многие пресвитеры, была встреча. Вот, и потом утром ему нужно было служить словом в Центральной церкви Оливисты. Но ночью у него случился инсульт, он потерял речь, он вообще не мог разговаривать. И они уже несколько, может быть, пару месяцев, Зоя Васильевна, находятся в санатории. И вот он уже теперь начинает разговаривать. И я с ним разговаривал по телефону, и вместе с Зоей Васильевной они просили передать вам приветы и благодарность за молитву, потому что я знаю, многие молятся о них. И также Вальтер Артурович Мицкевич, старейший служитель наш, он передавал в нашей церкви от себя лично привет, интересовался, как мы служим, что мы делаем здесь, он переживает за братство, и он по-прежнему участвует в служении Балашихской церкви, он просил передавать и от церкви города Балашиха также привет, так что примем эти приветы, да? Вот, слава Богу за этих братьев. Но у меня на самом деле были размышления вот эти предновогодние дни, и мне вспомнились смоковницы, которые записаны на страницах Ветхого Завета, Нового Завета. И мне хотелось бы, прежде чем мы перейдем к другой теме, хотя мы сегодня уже подготовлены к участию в Вечере Господней, немного вспомнить 3 новозаветные смоковницы. Об одной из них мы читаем в Евангелии от Марка, и там евангелист пишет: «И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдя ничего на ней, подошел, не найдет и чего на ней, но, подойдя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо не было еще время собирания смоквы, и сказал ей: Иисус, отныне да не вкушает никто тебя плода вовек». Вот такой приговор. А евангелист Матфей, он пишет о том, что смоковница тотчас засохла. Христос шел по дороге вместе с учениками, и вот он увидел там при дороге росла эта смоковница, он хотел кушать. У него же был голод, и он пошел посмотреть, но еще не собирали плоды, поэтому должны были быть бы на этом дереве плоды, но листьев было много, а плодов не было. И вот он этими словами произносит такой приговор смоковнице, и смоковница засохла. Ученики были очень удивлены тому, что произошло. Но это произошло. Мы знаем, что смоковница вообще в Ветхом Завете выступает как символ еврейского народа. И вот здесь Господь использует дерево при дороге как урок о духовном лицемерии и бесплодии Израиля. Это, вы знаете, серьезный такой вот пример. Может быть, мы как бы мимоходом часто читаем об этом, но вот смоковница, на которой не было плодов, она была подвергнута осуждению. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, где Господь говорит о признаках второго пришествия, Он также для сравнения берет смоковницу. И мы читаем там такие слова, что от смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Тогда, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. И далее Он говорит: все это будет, и небо, и земля придут, но слова мои не придут. Мы знаем, что Господь говорил о втором пришествии. Он говорил, что я уйду. Но вот придет время, вы увидите, какие знамения, что будет происходить, и знаете, что близко при дверях. Последние дни, особенно перед Новым годом, месяцы, может быть, пару месяцев, как-то снова усилилась такая информация, пророчества, предсказания всякие, там в 2012 году, наверное, знаете об этом. У меня недавно была встреча с одним знакомым, который я давно знаю уже, хорошо знаю. Он верующий, но совсем не христианское вероисповедание. Я не буду говорить, кто он. Он обаятельный человек, приятный в общении, очень порядочный. И вот он задел этот вопрос, и мы с ним немного поговорили. Да, он говорит, знаете, вот две категории людей. Одни очень так пессимистично смотрят на этот год 2012. Вот скоро придет, вот ожидаются такие-то катаклизмы и землетрясения, и многое другое. Я не хотел бы об этом сейчас много говорить, но есть и другая часть людей, которые оптимистично смотрят, вот произойдет некое такое планетарное изменение мышления, изменение планетарного мышления. То есть вот у всех у нас изменится мышление, мы по-другому будем относиться к тому, что происходит. Но я не хочу комментировать эти мнения, я хотел бы только сказать, что сегодня много таких предсказателей, сегодня много тех, которые говорят и берутся указывать, когда будет конец света, что произойдет и так далее. Но для нас с вами слова Христа являются истинными и вечными. Он сказал, чтобы мы ожидали Его пришествия, смотрели на мировую смоковницу. И это очень важно для нас сегодня, особенно когда мы вступаем в Новый год, смотреть на мировую смоковницу, чтобы ожидать пришествия Его, чтобы быть готовыми встретить Его, чтобы жить так, чтобы служить Ему и приближать этот день своим хождением пред Господом и служением Ему. В одной песне есть такие слова, что жить нужно так, как будто бы Господь придет завтра. Вот жить нужно так. И вот еще одна смоковница, которая, история этой смоковницы изложена в виде притчи. Если мы откроем Евангелие от Луки, то мы там можем прочитать притчу о бесплодной смоковнице. Но Господь произнес эту притчу после известной беседы, когда пришли некоторые, сказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Мы знаем эту такую историю. Христос, отвечая им, говорит, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Господь, также желая вразумить их, напоминает им о других 18, на которых упала башня Силаамская, и они погибли. Думаете ли, что они были виновнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Очень серьезное предупреждение, призыв к покаянию. И вот здесь эта притча об этой смоковнице, у которой есть хозяин, есть садовник, который ухаживает за ней. Он каждый год ее окапывает, он все делает для того, чтобы смоковница принесла плоды. Она посажена в очень хорошем месте, не при дороге, как та смоковница. Нет, это не случайное дерево. Она находится в хороших условиях, но каждый год приходит хозяин, и нет плодов. Он не находит плода. Быть может, одна смоква удовлетворили бы его. Удовлетворила бы его, была бы надежда, что в следующий год будет больше смоков, но нету, плодов нету. И тогда садовник упрашивает, говорит, оставь еще ее на год. Вот если я еще раз окопаю, вот если тогда срубишь ее, но приговор такой грозный, сруби ее, на что она и место занимает. И вы знаете, на самом деле эта притча, конечно, тоже, она говорит и об Израиле, но она относится и к каждому из нас, относится к каждому человеку. Господь, как тот садовник, Он постоянно трудится. Но каковы плоды? Каковы плоды наши? Видны ли эти плоды? Или, быть может, только листья видны? И, конечно же, прежде плод покаяния. Иван Степанович Проханов, в свои юные годы он там еще, находясь в доме своих родителей, он жил в Малаканской слободе. И вот он увлекся некими такими философскими учениями. Там основался кружок молодых людей, которые изучали философию таких философов, как Шопенгауэр и другие. Вот пессимистический взгляд на жизнь. Что жизнь не имеет смысла, не стоит жить, нет цели в жизни. И вот они Таким образом, собирались, изучали эти работы, читали эти книги и постепенно приходили к такому состоянию, что нет смысла в жизни. Жизнь ничего не стоит. И вот однажды они собрались, и этот руководитель этого кружка, молодой человек, он поднял стакан, там был яд, и он хотел выпить, тем самым продемонстрировав пренебрежение к жизни. Но Ваня Проханов выбивает из рук этот стакан, и этот молодой человек остался жить. Но сам он на самом деле оказался в плену этих философствований. И вот придя домой, у него созрело желание покончить жизнь с собой. Он пришел домой, приходит к тому месту, в комнату, где висело ружье его отца. И он хотел застрелиться, и подошел, и вдруг ружье не оказалось на месте. Но там была удивительная записка. Почему она там оказалась, он не знает. И вот там была записка: «Любите ли вы Христа?» «Любите ли вы Христа?» И вот эта записка, она остановила его. Она остановила его, он задумался о смысле своей жизни, жить для любви, жить для Христа. Вот в чем цель жизни. И он обратился к Господу, молитве покаяния. С этого момента у него началась новая жизнь во Христе. Новый путь, и мы знаем то служение, которое Господь подарил ему, и он совершил для нашего народа и для нашего братства. Слава Господу за это! Христос, Его жертва и наше отношение ко Христу. Это серьезный вопрос, друзья. Серьезный вопрос. Наше отношение ко Христу. Любим ли мы Христа? Или, быть может, любим. Правильно, вот сестра говорит, любим. Мы все, конечно, любим Христа. Но хорошо, если мы действительно любим Христа так, что мы готовы следовать за Ним по Его стопам, по Его следам, везде, куда Он не поведет нас. А бывает так, что мы попадаем в такие ситуации, нам не хотелось бы идти этой дорогой. А вот Господь говорит: нет, надо идти здесь, я здесь прошел. Любите ли вы Христа? Но Господь прежде возлюбил нас. Он тот, кто отдал свою жизнь добровольно ради нашего спасения, во имя спасения рода человеческого. И величие любви Христовой во всей полноте раскрывается во время Его крестных страданий на Голгофе. Вспомним Его висящим на кресте. Мы знаем, там происходили такие события, и два разбойника, которые все поправили его руке, и воины, которые насмехались над ним, били его, и народ, который находился рядом, и по-разному они относились. Но он умирал, испытывая жгучую боль и тяжкие страдания, а народ стоял и смотрел. Они надсмехались над ним, они глумились, и вместе с ними и начальники говорили: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Вот такие слова он слышал. Также и воины глумились над ним, подходя, поднося ему уксус и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. А Господь молится. И какова же его молитва? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вот простые слова, великие слова открывают величие и славу Божию, силу любви Христовой. Он молится за своих палачей. Они убивают его абсолютно безвинно. Он молится о их прощении. Они не представляли всей меры своего злодеяния. Они не осознавали, что они делали. Они были ослеплены злобой. Они были так настроены. Они считали, что это всего лишь там сын плотника. Вот он богохульствует, он себе присваивает имя Бога. И вот они издевались над ним. А позднее уже апостол Павел в первом послании к Коринфянам он запишет такие слова: «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Но в тот момент от них была сокрыта истина Божия славы. И они, как позднее выразился апостол Петр, взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Вот величие и сила любви Божией заключена в том, что Господь там на кресте совершил искупление. Добровольно пошел на эту тяжкую смерть, страдание для того, чтобы род человеческий, чтобы все мы, все живущие на земле, могли иметь жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Величие Божьей любви, Он посылает Сына Своего. Ибо так, и вот это маленькое слово «так», оно говорит как бы о превосходнейшей степени любви. Он возлюбил так, как никто больше не мог возлюбить. Любовь Христа. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 3 главе, он пишет такие замечательные слова, очень глубокие для нас, и мы часто читаем их, особенно когда участвуем в вечере Господней, в хлебопреломлении. И он пишет так: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией». Какие глубокие слова. Широта всеобъемлющая, которая объемлет весь мир, она объемлет сердце каждого грешника. В этом заключается широта любви Христовой. Долгота вечная, любовь Христова, как и много лет назад, она и сегодня, и вовеки, она вечная, неизменная любовь. Он возлюбил навсегда, Он умер для всех. И глубина неисследимая, невозможно познать, насколько глубока любовь, потому что самого падшего грешника эта любовь способна поднять и сделать, омыть кровью пречистой, сделать его Детем Божьим, сделать его достоянием любви Господней. И высота недосягаемая. Давид в одном из псалмов восклицает: «Возведи меня на гору недосягаемую, на высоту недосягаемую». Вот какова любовь Христова. Сегодня мы с вами готовимся к тому, чтобы принять участие, совершить это таинство вечери Господне, хлебопреломление. И Господь сегодня приглашает нас проверить наше сердце. Как сегодня звучит голос Божий? Быть может, нам нужно и покаяться. Наверное, все мы часто просим у Господа прощения в наших прегрешениях, и так оно бывает, так оно есть, потому что сказано, в ангелах Он не усматривает недостатки. Но сегодня любовь Божия, она нас поднимает, она вдохновляет нас, потому что Он прощает нам все грехи наши, они прощены, и мы искуплены Его кровью. И апостол Павел говорит: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Конечно, это мог сказать только апостол Павел. Трудно сказать эти слова осознанно. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это очень серьезные слова, но мы должны стремиться, чтобы для нас Христос действительно стал жизнью, Он является жизнью, и чтобы мы служили Ему всегда, во всякое время, с полным сердцем. Таинство вечери Господне указывает на Его воплощение. Сын Божий, придя в этот мир, воплотился, принял образ человека. Это таинство указывает на Его жертвенную смерть. Он умер, распятый на кресте, как преступник. Тем самым была совершена искупительная жертва за грех, за грехи всего мира. И, наконец, это таинство указывает на Его воскресение и грядущее царство. Он не только умер, но и воскрес, чтобы все верующие в Него могли также воскреснуть и иметь жизнь вечную. Слава Господу за это! Аминь. Мы помолимся, друзья.